А вы говорите, мили. Положить на мили с прибор.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем эфир, продолжаем следить за новостями, за пробками на московских дорогах. Тоже продолжаем следить. Соответственно, видим двухбальные пробки. Нам на 5 вечера 2 балла и обещали. Смотрите, то, что было на внутреннем КАДе в районе Строгина, там вроде более-менее спокойное движение. Но дальше будет хуже. Судя по прогнозам, нам 4 балла обещают на 6 и 7 вечера. Пока красного действительно почти нет, разве что вот это по-прежнему Можайское шоссе перед Аминьевским. Там, видимо, есть какие-то ограничения с движением, потому что пробка бордового цвета. Возникают пробки в районе, соответственно, между Кутузовским проспектом и Лужниками на третьем транспортном кольце. За этим следим. Следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Вот Венгрия выступила против введения Евросоюзом новых ответных пошлин на товары из Соединенных Штатов Америки. Это заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сиярто. Еще следим за тем, что происходит. Биржевые цены на какао, бобы и кофе в мире снижаются. Но, правда, раньше, соответственно, они выросли, но теперь снижаются всего на 3-5%. За этим всем следим. А тема, которую мы в этом часе, в течение всего часа в рамках программы «Своя правда» обсуждаем, она, соответственно, простая. На прошлой неделе заговорили о том, депутаты Государственной Думы даже поправку в закон одобрили, пока не приняли, но уже одобрили. Они собираются запретить преподавать людям, у которых есть дипломы частных вузов. Пока речь не идет о том, что нельзя быть педагогом с образованием, полученным в частном вузе, пока речь идет о том, что нельзя быть педагогом, который получил дополнительное образование в частном вузе. В Думе говорят, что высшее образование более качественное дают государственные вузы. Ну вот что-то такое звучит, там контроль выше, в общем, все вроде как так правильнее было бы. Так, может быть, есть смысл говорить о том, что, в принципе, частное высшее образование в Российской Федерации не нужно. Может быть, это надо обсуждать, а не говорить о том, надо ли запрещать дополнительное образование в частных вузах для педагогов. Вот это мы будем обсуждать сегодня в рамках программы «Своя правда». Присоединяйтесь к голосованию, которое мы уже запустили в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Допускаете ли вы существование частных вузов Российской Федерации? Первый вариант. Да, по всем специальностям. Хоть педагоги, хоть врачи. По любым специальностям, в общем, могут быть частные вузы. Их же как-то государство лицензирует там и так далее. Но, в общем, условия должны быть, но нет. Могут быть частные вузы по любым специальностям. При всем при том, нет. Есть такие специальности. Это второй вариант ответа. Да, допускаю частные вузы, но не по всем специальностям. Ну, вот, например, врачи и педагоги нет, не пойдут. Или какие-то другие, с вашей точки зрения, специальности. В частных вузах людей, специалистов этих специальностей готовить нельзя. Второй вариант. И, наконец, третий вариант, это когда, соответственно, вы говорите о том, что частных вузов в Российской Федерации быть не должно. Вот голосование мы запустили, уже более 200 человек нам проголосовали. Лариса Овчаренко, кандидат психологических наук и доцент Московского городского педагогического университета. Лариса Юрьевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Блинов, директор Центра развития образования в Высшей школе государственного управления Президентской академии. Владимир Игоревич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Звонки традиционно во второй части программы. Пока в основном пишите через СМС-портал или через Телеграм. Начнем с вас, Лариса Овчаренко. Что вы думаете, во-первых, по поводу идеи депутатов? Вот они говорят, ну, дополнительное образование для педагогов – это перебор. Вот это только в государственных вузах.
Ну, я думаю, что вопрос все-таки по-прежнему дискуссивный, потому что разные формы образования есть. Если мы сейчас говорим о дополнительном образовании, я думаю, что здесь все-таки больше стоит говорить о регламентации и контроле, да, над данным вариантом получения образования, особенно если мы говорим о поствузовском образовании.
Ну да, дополнительное.
Да.
И почему?
А, все-таки здесь мы речь ведем о некотором разнообразии, да, такого образования и о возможности у педагога получать это образование, но при этом все-таки должен осуществляться очень серьезный контроль за тем материалом, теми программами, по которым педагоги получают разное образование, высшее, дополнительное образование, потому что все-таки мы имеем здесь дело с особой специальностью, к которым, на мой взгляд, причисляются врачи, психологи, военные. Это те специальности, где должен быть высокий уровень контроля за теми программами, которые осуществляются.
Ну вот смотрите, Анастасия сразу поднимает градус нашего обсуждения, которые мы и так-то от идеи депутатов расширили. Она говорит, а что, тогда надо частные клиники запретить? Там же тоже наверняка контроль недостаточно хорош. И частные компании, в принципе, ведь тогда надо запрещать. Ведь в государственных контроль выше. Или все-таки есть логика, при которой частное вот куда-то зайти не может? Ну, кроме военных.
Я думаю, что здесь речь идет о том, что мы говорим о таких специальностях, которые, безусловно, все любые специальности, любые направления подготовки влияют на то или иное государственно важное, да, и так далее. Все это понятно. Но здесь все-таки, когда мы говорим о тех специальностях, которые напрямую связаны с развитием личности, с формированием личности ребенка. И поэтому вот именно в этой отрасли, в педагогической, все-таки такой контроль должен быть. И мы понимаем, что то, каким образом готовят педагогов, должно быть очень прозрачным, понятным и, конечно же, контролируемым со стороны государства.
Но подождите, в этой логике вот тут уже Сергей 235-й, значит, а репетиторов-то тоже тогда надо запретить?
Здесь мы говорим о форме деятельности все-таки, да, и экономической форме деятельности. Если все-таки репетитор, если мы говорим о том, что педагог готовится опять, да, в рамках тех программ.
То есть репетитор должен быть подготовлен в государственном вузе, а вот сам он пусть преподает.
Ну, я думаю, что форма этой деятельности, она разрешена.
Угу. А 724-й переспрашивает, когда вы говорите, вот здесь нужен контроль. Это что, получается, что теперь контроля нет пока?
Безусловно, есть. Я как раз хочу сказать о том, что это важно, чтобы контролировались, да, формы подготовки по тем направлениям, которые касаются вот таких вот важных вопросов, что касается особенно развития личности ребенка.
Так, это Лариса Овчаренко, кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета. Владимир Блинов, директор Центра развития и образования в Высшей школе государственного управления Президентской академии. Он член-корреспондент Российской академии образования, профессор и доктор педагогических наук. Владимир Игоревич, тоже с вами давайте начнем сначала с инициативы депутатов, собственно. Что скажете?
Ну, во-первых, скажу, что во всем мире установлено абсолютно точно, что качество образования не зависит от формы собственности. И это мировая практика доказывает. Может быть, у нас иначе, хотелось бы посмотреть, так сказать, на данные этого обследования. Во-вторых, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим о повышении квалификации, о разного рода программах развития профессионализма или еще о каких-то. Вообще, сегодня, если мы говорим о программах повышения квалификации, за ними осуществляется довольно строгий контроль. Угу. Все эти документы вносятся не куда-нибудь, а в ФРДО. То есть это Федеральный реестр документов об образовании. Во-вторых, любая организация, которая проводит повышение квалификации, имеет соответствующую лицензию. Нам мало контроля. Вот просто задаться вопросом, или он у нас не работает. То есть всегда хочется понять, где подкрутить-то надо. И еще один момент. Эта инициатива просуществует очень недолго. Скажу почему. Потому что у нас есть такие направления повышения квалификации, например, в среднем профессиональном образовании, которые сопряжены, например, с овладением какой-то новой техникой. И здесь мы просто не найдем ни одной государственной организации, которая бы взялась, ну, обучить работе на новой там печке повара, там, с числовым программным управлением, я фантазирую, или еще что-то похожее. Технологии меняются стремительно, а государственных предприятий может не быть. Ну и на закуску я сказал бы об одной организации, негосударственной. Вообще мы говорим не о частных, мы говорим о негосударственном секторе. Негосударственная организация, которая имеет оборот 50 миллиардов рублей в год, 800 тысяч сотрудников, занимается исключительно вопросами образования, и называется она «Издательство просвещения», где аккумулируются авторы всех учебников, и школьных, и, так сказать, по иным уровням и направлениям образования. Я боюсь, что ни один педагогический университет просто-напросто не сможет провести такую работу по передаче вот этих необходимых учителю знаний с первых рук. Да и смысла нет, это ответственная организация.
То есть, известная. Получается, значит, мы не даем частным организациям обучать учителей, а при этом даем другой частной организации обучать учеников, когда они печатают учебники. Вы это пытаетесь сказать?
Я хочу сказать о том, что учебники печатаются, ну, пусть будет частные, давайте в вашей риторике скажем, негосударственными организациями, точно так же, как выпускаются все тренажеры, станки, все, что у нас применяется в образовании, включая парты, цемент, полы и так далее. Все это делают негосударственные организации. И мы уцепились за какой-то сегмент, а у нас есть несколько регионов, где, например, нету педагогических вузов. А там что делать? И, так сказать, вообще, вот есть условия Крайнего Севера, где, да, действительно, дистанционные формы. И я о врачах сейчас не говорю, но учителя, они же умеют учиться, они сами учат. Они самостоятельны и это могут делать.
Смотрите, тут немножко другая логика. Вот в данном случае ее предлагает 892-й. Это несколько неожиданно для нашего обсуждения, этот поворот. Но он ведь тоже имеет право на существование. Он пишет 892-й. Если сильно сократить частные вузы, ну, в данном случае не государственные вузы, тогда откуда-то сразу появятся сварщики, плотники, которых сейчас очень не хватает. Ну, то есть у нас много людей, которые получают излишнее образование, нет?
Вы знаете, излишнего образования, во-первых, не бывает, это уж тоже проверено, и люди даже с высшим образованием пойдут и в плотники и так далее, если будут иные условия труда, это тоже известно. Образование – это еще не, скажем так, абсолютное условие занимать какой-то уровень квалификации и должность. Это так происходит. Кроме всего прочего, давайте тогда в госсекторе хотя бы наведем порядок. Пусть у нас не будет платных программ в государственных вузах.
А вот это отдельный вопрос, который тоже требует ответа. А с государственными вузами действительно все так хорошо, и можно быть уверенными в том, что люди, которые прошли доп. Образование, например, в государственном вузе, они прошли его с высоким качеством.
Давайте посчитаем объемы недофинансирования. Давайте посмотрим на реальную ситуацию в распределении денег от вот этих самых программ. У нас более 50% от, скажем, стоимости программ идет на содержание управленческого аппарата, чего, конечно же, нету ни в одном негосударственном вузе, это просто невозможные расходы. И я-то предлагаю, прежде чем, ну, так вот, условно говоря, срубить какую-то веточку на дереве, давайте-ка посмотрим, что происходит со основным стволом. Что происходит с государственной системой? Давайте здесь все наладим. Может быть, и рубить ничего не придется, все пойдут просто в государственные вузы на программы, которые обеспечены государством.
Хорошо, это еще раз напомню, Владимир Блинов, он директор Центра развития и образования в Высшей школе госуправления в Президентской академии. Лариса Овчаренко, доцент Московского городского педагогического университета. А что вы думаете по поводу того, что если частных вузов не будет, то тогда будет меньше тех, кто получит высшее образование, а их слишком много и так? Ну, примерно так ведь это звучит. Пусть они лучше в сварщики идут, ведь примерно об этом пишет наш слушатель.
Ну, если в дискурсе, да, рассуждения нашего слушателя говорить, то ограничение возможности получения высшего образования, да, наверное, одним из последствий этого, да, возможно, будет отток определенного количества абитуриентов, да, для получения образования в профессиональных учреждениях, специальное профессиональное образование. Возможно, это так. Но все-таки здесь, мне кажется, когда мы говорим о контроле, да, со стороны государства, ведь не за то, чтобы не было негосударственных вузов, а для того, чтобы понимали, чему там человек научится, да, чтобы здесь было точно понятно, что те знания, которые педагог принесет дальше потом в школу, они были бы в соответствии со всеми теми законами психологического развития и со всеми законами педагогики, по которым дальше идет обучение и преподавание.
Вот у нас, я смотрю сейчас по статистике, 25% женщин и 20% мужчин имеют высшее образование. Существует понятие или понимание того, это много или мало? Ну, вот говорят, во Франции, например, людей с высшим образованием ниже, и ничего себе страна живет. Может быть, и нам надо это себе позволить, Владимир Блинов?
Дело в том, что все зависит от уровня технологического развития той или иной страны. Чем выше уровень технологического развития, тем большее количество людей с высшим образованием необходимо. Поэтому здесь очень сложно сопоставлять, и это, конечно, никакой не показатель. Плюс, конечно, существуют традиции, особенно европейского образования, так сказать, в устоявшихся действительно обществах. И в Германии, и во Франции вообще иное отношение к образованию, и там это в большей степени средство. Плюс, скажем так, там ведь никто не скажет фермеру, что он там недоучка там, или еще что-то, а у нас это вполне может прозвучать.
Значит, я не очень понял, правильно ли я прочел эту статистику. 25% женщин и 20% мужчин с высшим образованием в Российской Федерации, во Франции 18% женщин имеют высшее образование, то есть почти на треть. Меньше доли во Франции, чем в Российской Федерации. Как вы это объясните, Лариса Овчаренко? Это хорошо или плохо, и надо ли это?
Ну, я думаю, что это некоторая данность, которая связана с разными, очень разными факторами, влияющие на то, что, да, например, женщины во Франции и в России идут или не идут получать высшее образование. А потом все-таки я тут хочу коллегу поддержать вот в чем, что действительно есть очень мощная традиция в получении высшего образования, и в России зачастую... Да, детский сад, школа и обязательно поступление в вуз, и действительно пестуется эта идея о том, что надо обязательно получать высшее образование. И ведь, да, иногда вот этот страх, например, 11-классника в результатах ЕГЭ о том, что он дальше не поступит. И действительно мы говорим о том, что жизнь твоя не развалится, да, есть много разных путей, но вот эта идея о том, что обязательно надо быть счастливым обладателем высшего образования, она действительно есть в нашей культуре. Культуре, и мы сейчас не говорим, это хорошо или плохо, это такая данность. И я думаю, что цифры, которые свидетельствуют о том, что да, у нас в обществе больше сторонников получения высшего образования, она связана и с этим тоже, о том, что обязательно есть мировоззренческая позиция о том, что надо вот этот цикл образования завершить обязательно обучением в вузе.
Вообще, вот, например, тут еще один слушатель, я не очень понимаю, откуда эта статистика, но 144-й пишет, в 2024 году на рынке вышло 300 тысяч дипломированных экономистов и юристов. Я единственное, что могу сказать, что по статистике действительно около 100 тысяч в год-то все все-таки юристов готовят, это правда. Но вот готовят ли у нас 200 тысяч экономистов, не знаю. У 144-го есть данные на этот счет, видимо. Но вопрос в другом. Вот эти юристы и экономисты, которых, как тут он пишет, у нас через одного либо юрист, либо экономист, а есть ли у нас экономика? Это проблема того, что у нас частные вузы, которые выпускают кого хотят, то есть за кого люди платят, того и обучают. Или это проблема образования как такового, Владимир Блинов?
Я думаю, что в большей степени это проблема рынка труда. Если мы дальше посмотрим статистику трудоустройства всех этих, ну, сколько бы их там ни назвали, кстати, это несложно посмотреть, поскольку есть мониторинг ежегодный по количеству, по всем специальностям и направлениям подготовки. Можно глянуть, что там на самом деле и каков выпуск. Эти специалисты сегодня в больших городах устраиваются лучше всех. И вот с этим вообще сложно спорить. Если даже там сопоставлять с зарплатами молодого инженера, с условиями работы вот этими стартовыми, то, ну, я не хочу произносить эти непонятные слова «офисный планктон», скажем так, специалисты по делопроизводству, которые грамотно пишут на русском языке, которые могут ответить на письмо складно, с которыми приятно, может быть, поговорить по телефону, и они не занимаются юриспруденцией, они не занимаются экономикой. Они работают внутри компаний, которых достаточно много, в области, ну, скажем, вот такого специализированного делопроизводства.
Представители рабочих специальностей получают неплохо, продолжает Виталий, но, грубо говоря, месить бетон и кернить менее престижно, или кернить, чем бумажки перекладывать. Вы думаете, это из-за престижа люди тратят деньги на высшее образование? А главный вопрос ведь не про высшее образование, а про разницу высшего образования в частных и государственных вузах. Ну, то есть, если вдруг частного образования не будет, будет ли меньше людей с высшим образованием, и будет ли это правильно, Лариса Овчаренко?
Я думаю, что если мы сейчас представим картину, что вот вдруг с 1 сентября закрыты все частные вузы, ну вот так вот вдруг случилось, то, конечно, я предполагаю некоторую панику изначально у абитуриентов или у тех, кто захочет получать поствузовское образование, в школе мы говорим, да, о дополнительном образовании, то я полагаю, что все-таки изначально будет, да, история растерянности, когда непонятно, куда поступать, и будет больше нагрузка на государственные вузы, безусловно. Но дальше все равно произойдет естественное перераспределение, и кто-то откажется от возможности получения высшего образования и действительно уйдет в рабочие профессии, потому что, правда, сейчас есть ряд, да, профессий, мы тоже изучаем рынок, готовясь к встрече с абитуриентами, о том, что есть заманчивые специальности, где действительно стартовые условия экономические являются достаточно хорошими для молодого специалиста. И поэтому такое перераспределение будет, но дальше и экономические условия, особенности, требования рынка труда, они все равно заставят и вузовскую систему государственную перестроиться. Потому что когда мы, например, вуз формирует контрольные цифры приема для абитуриентов, то мы все равно ориентируемся на потребность в тех или иных специалистах. И те, кто регламентируют, да, властные структуры городские или региона, те или иные контрольные цифры приема, они тоже исходят, в общем-то, из экономической данности о потребностях в тех или иных специалистах.
Частный вуз может сказать, я буду готовить в следующем году, допустим, 2000 экономистов. Или он может только заявить такую цифру, и государственные органы и вынужден согласовывать с государственными органами. В общем, он сколько хочет обучает людей высшему образованию, или сколько ему позволяет государство?
Ну, в данном случае, в любом случае, да, государство видит эти цифры, да, и в процедуре лицензирования, аккредитации и так далее изучаются все эти цифры, показатели количества абитуриентов, которые поступают, которые вуз может обучить. Но в этом смысле, конечно, да, я думаю, что и частный вуз, он тоже исходит и в том числе из вопросов экономической выгоды, которую, да, принесут студенты.
Это как раз понятно, тут вопрос, может быть, из экономической выгоды, он начнет готовить студентов по самым, что называется, выгодным для него специальностям. Да-да-да. Значит, не нашел я цифр по поводу экономистов и юристов, я нашел в целом по стране. Я нашел цифры по Москве. В 2023 году по направлению экономика и менеджмент в Москве дипломы получили чуть более 50 тысяч человек, а по специальности юриспруденция 27 тысяч человек. То есть в Москве 79 тысяч выпускников было по этим двум специальностям. Напомню, это программа «Своя правда» по поводу того, нужны ли в Российской Федерации частные вузы. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 7 апреля, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками, обсуждаем главные темы. В этом часе в рамках программы «Своя правда» одна тема – это нужность в Российской Федерации частного высшего образования или отсутствие такой нужности. Депутаты Государственной Думы обсуждают, к примеру, некий единый подход к подготовке педагогов и говоря о том, как можно получать дополнительное образование для тех, у кого уже есть высшее педагогическое образование, говорят о том, что надо будет запретить саму возможность получать это самое дополнительное образование в частных высших учебных заведениях. Соответственно, если такое дополнительное образование будут все-таки получать, то, как хотят депутаты сделать с 1 сентября 2026 года, с таким дополнительным образованием вроде как к преподаванию не будут допускать. Так, может быть, вообще нужно сделать так, чтобы частных вузов в Российской Федерации не было? Или это должно быть исключительно для каких-то конкретных специальностей или для каких-то конкретных отраслей? У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» на эту тему. Допускаете ли вы существование частных вузов России? Да, по всем специальностям. Да, не по всем специальностям. Нет, не допускаю вообще существования в России частных вузов. С нами сегодня, напомню, здесь в студии директор Центра развития и образования Высшей школы госуправления Президентской академии Владимир Блинов и доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. В этой части программы мы уже принимаем звонки по номеру 7373948, код 495. Ну и параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там были двухбальные, теперь уже трехбальные пробки. Обращаем внимание, что вернулась привычная нам пробка на внутреннем МКАДе в районе Путилково, то есть между Волоколамским и Ленинградским шоссе. Обращаем внимание, что возникла пробка на шоссе энтузиастов перед Московской кольцевой автодорогой. Ну и еще там же, при движении в область, на шоссе энтузиастов перед Первой Владимирской улицей организовалась небольшая пробка, но она достаточно заметна. Еще пробка, о которой мы уже говорили, по-прежнему, если вы едете в город по Можайскому шоссе, вы должны быть готовы какое-то время, и довольно большое время, эта пробка стала больше за последние 30-60 минут. Так вот, вы должны какое-то время провести, быть готовы на этом самом Можайском шоссе в пробке перед Аминьевским. Следим за этим. 3 балла прямо сейчас, потом 2 часа 4-бальных пробок по прогнозам и возвращаемся к обсуждению темы нужности или ненужности в России высшего образования. А что говорит закон о частном образовании, если он вообще есть, пишет 724-й. Ну, берете, соответственно, есть ведь такие поисковые системы в интернете, ну и находите, есть или нет закона о высшем образовании. У нас частное образование законно вообще, Владимир Блинов?
Да, конечно. И закон у нас один, он называется «Закон об образовании».
Ну да.
В котором как раз все и прописано, в том числе правила, условия лицензирования, ну и дальше идут подзаконные акты. Мы работаем все по единым стандартам, федеральным государственным образовательным стандартам, которые являются гарантами качества образование на выходе. Поэтому говорить о том, что это разные системы, просто-напросто не приходится, тем более, что и программы, и стандарты, все едино. Ну, вот сейчас в высшем образовании нет больше примерных программ. Все ориентируются только на федеральный образовательный стандарт и, как говорится, точка. Больше никаких вопросов нет. Особых нареканий сейчас на вузы тоже нет, но если есть, то не на педагогические, да и сегмент частных педагогических вузов, он вообще невелик.
Вот это, кстати, отдельный вопрос, Лариса Овчаренко, вы из городского педагогического университета. В вашей отрасли вообще действительно много, что ли, частных педагогических вузов?
Нет, педагогических вузов действительно их, ну, что называется, по пальцам пересчитать, да, можно именно в педагогической отрасли. Другой вопрос, что мы говорим о том, где педагог получает дополнительное образование, какие компетенции он хочет расширить, усилить. Это могут быть там и правовые компетенции, потому что действительно педагогу много приходится, да, вопросов каких-то решать в своей деятельности в рамках нормативно-правового регулирования. Это могут быть, кстати, психологические компетенции, за повышением которых, да, педагог обращается уже к частным каким-то, да, вузам за разными вариативными программами. Ну, и здесь действительно, так как частный сектор или негосударственный, да, образовательный здесь тоже сектор пытается привлечь абитуриентов, то, правда, иногда бывают заманчивые названия в программах, в курсах повышения квалификации, ну, довольно красочные, да, описания содержания. А вот за этим иногда может не быть этого содержания, и вот поэтому здесь есть, да, вот такой подвох.
Но может быть не красочное и тоже нет содержания.
Согласна с вами, согласна, но все-таки, когда мы говорим, да, о государственных вузах, вот, например, у нас, да, в университете, чтобы мы предложили программу повышения квалификации, мы действительно проходим довольно большое количество внутренних и внешних экспертиз для того, чтобы показать прозрачность и понятность того содержания, которое мы предлагаем педагогическому сообществу. И вот мне кажется, что здесь, если, да, соблюдается баланс, и частные вузы, соответственно, в этом смысле тоже в одной конве с прозрачным, понимаемым содержанием, то я думаю, что здесь опасности никакой не будет.
Так, Кирилл 593, в нормальных заведениях, у нас так обычно принято, вот уже сразу начало хорошее сообщение, в нормальных заведениях и так берут только с дипломами государственных вузов. А что вы, Владимир Блинов, слышали по поводу того, как относятся к дипломам? Ведь это же дипломы единого образца, как я понимаю, государственного образца. Так вот, дипломы частных вузов как ценятся в России?
Вы знаете, вот если говорить о сфере образования, то это большая редкость. Вообще учитель, который пришел из негосударственного вуза, экзотика буквально. Второй момент хочу сказать, что когда большой дефицит кадров, диплом порой даже особо и не спрашивают. Спрашивают квалификация, можешь делать или не можешь. И здесь это уже перестает играть какое-либо значение. Системы повышения квалификации – это вообще глубоко региональный вопрос. Это в Москве вот есть целый свой университет педагогический, который всеми этими вопросами занимается. А в регионе, как правило, это так называемое ИРО, Институт развития образования, где по два человечка на биологию, на химию, и это очень непростая работа повысить квалификацию учителей всего региона. И очень часто как раз там-то, как раз вот в регионах и нету никаких вот негосударственных ресурсов, никто не берется за эту, в общем-то, сложную и не сильно выгодную работу, поскольку там расценки-то, ну, в общем-то, достаточно смешные.
Ну, депутаты, видите, параллельно как раз говорят о том, что за эту работу должно платить государство, а не учителя, и тогда, видимо, может быть, и с деньгами будет немножко попроще.
Здесь, конечно, да, это было бы здорово, но учителей, вот особенно хочу сказать о преподавателях среднего профессионального образования, порой приходится доплачивать из своего кармана, потому что не будет государство оплачивать, например, мастеру парикмахерских программ, ну, там, какое-то повышение квалификации по парикмахерскому искусству, это уж совсем... ну, как бы не уложится ни в одну казну. Но преподаватели для того, чтобы действительно повысить уровень своего мастерства, вынуждены просто-напросто платить свои деньги.
Виталий 618, могу привести пример, где частники и государство не равны. Это не про образование, но, говорит, если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем, и он просит отсрочки или освобождения от военной службы, в военкомате, утверждает Виталий, требует справки только от государственных поликлиник и больниц. Только оттуда. Почему-то в военкоматах частную медицину не любят, и они, видимо, считают, что там можно дать на лапу, и тебе напишут любую болезнь или какие-то заболевания. Ну вот, чего хочешь, того и получишь. Можно ли говорить о том, что такие подозрения могут быть и в отношении частных вузов? Лариса Овчаренко.
Ну, так, если мы сейчас начнем рассуждать, да, что я не приходила и не училась, да, мне только дали корочку о том, что я училась, я думаю, что опасения такие могут быть, и сейчас это одно из основных опасений, я немножко смещу фокус внимания, например, да, при обсуждении федерального закона об оказании психологических услуг, ведь это один из главных камней преткновения, да, именно надежность, реально ли специалист обучался, проходил тот, да, то количество часов с обязательными процедурами, там, экзаменации, сертификации, супервизии и так далее, и так далее.
То есть предполагается, что в частном вузе можно не ходить, а в государственном придется и тебя научат. Ну, да, как-то я, так.
Ну, да, есть такое мнение, бытует такое мнение, что в частном вузе можно, да, халатно отнестись к, со всех сторон, и со стороны получателя образовательной услуги, и со стороны вуза, который оказывает.
Да что понятно, что это мнение или предположение, да.
Да, что можно договориться. Есть такие опасения, и я думаю, что то, что пишет сейчас наш слушатель, да, это как раз с точки зрения военкомата возможность проверить, позвонить там в государственную поликлинику, да, и, например, спросить, есть ли у вас такой-то, такой-то, и реально ли он проходил, да, обследование, у него есть такой, вот какой там шифр, диагноз и так далее. Как раз вопрос проверки достоверности этой информации. Ну и, конечно, чаще в этом смысле государственным структурам доверять больше, ну, потому что государственная структура, а значит, все по правилам, четко, понятно.
Так, а, подождите, вот это «а значит, все по правилам», а это действительно так? Ну, то есть можно сказать, что если уж есть общие правила, то в государственных вузах скорее по правилам, чем в частных вузах.
Ну вот в первой фразе я могу сказать утвердительно, что действительно стараются все, чтобы было поправлено. Понятно, что каждый конкретный исполнитель на месте, понятно, да, живые люди, и что-то, какие-то там, наверное, упущения могут быть. Но в общем и целом действительно по правилам, потому что, так, ну, иначе мы не сможем реализовать
деятельность. Тот же вопрос, Владимир Блинов, а можно действительно так сказать, что в государственных структурах всегда больше все по правилам, чем в частных?
Я бы зачеркнул одно слово «всегда».
Угу. И, как правило.
Как правило, может быть, да, но когда включаешься, ну, вот, в работу, связанную с проверкой, например, филиалов, даже крупных вузов, и то, ну, так сказать, видно, вроде бы вуз совершенно-таки государственный, но происходят там вещи, вот как раз о которых так страшно говорить в частных. И чем дальше от, так сказать, федерального контроля, тем, как говорится, страшнее. Все бывает, к сожалению, и в государственных, и в негосударственных. И, по-моему, это вот не та точка, где надо, так сказать, ставить Архимедов упор для того, чтобы перевернуть мир. Есть инфо-цыганство в образовании. И оно к вузам не имеет отношения, то есть гастролеры с непонятными какими-то фирмами, псевдоинститутами, кстати сказать, непедагогическими, пытаются, ну, просто вот буквально втюхать, уж простите, какие-то невероятные совершенно новые педагогические технологии, чего нету на самом деле, и сколько ни переубеждай. Все вроде бы цветасто, красиво и пусто. И еще один момент. У нас сегодня не работает независимая оценка квалификации. Во всем мире почему не спрашивают особенно, где ты учился, да как? Ну, конечно, спрашивают, это интересно иногда бывает, если это Оксфорд там или еще что-нибудь такое, это говорит о статусе. Но, вообще говоря, просто проверяют квалификацию независимым способом. И если вот эта система работает... Тогда четко видна статистика, где учат хорошо, а где не очень.
Тут другая история. Мы как раз говорим о том, что это должно быть более зависимым. Более зависимым от государства. Государство должно контролировать, а вы говорите о независимом контроле. Тут возникают определенные вопросы. Прошу вас надеть наушники. 7373948. Телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. У нас 10 минут до окончания голосования. Давид утверждает, что он учился в частном вузе, и там было главное — деньги, плати. Мол, мог на лекции вообще не ходить, утверждает он. Ирена пишет, что у них на работе девочка так училась. Два раза в год ездила платить. Не могла точно сказать название вуза и специально, на которой училась, диплом в итоге получила, но тут у Ирены нет какого-то утверждения по поводу того, государственный или это частный вуз был. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, друзья, лимузин. Ну, знаете, у нас же нет планирования четкого, как было когда-то, сколько нам нужно специалистов и какого профиля, скажем прямо. То есть, а вуз коммерческий, все правильно, его же задача побольше научить, ну, как, в смысле, взять денег
за обучение. Погодите, но мы ведь буквально минут 20 назад говорили с гостями студии, что это планирование есть.
Ну, оно есть, но, видимо, по числу недовольных, которые не могут себе найти работу, или наоборот, по числу того, кого не хватает, это планирование как-то не сильно работает.
Это планирование есть, но оно не сильно работает. Что скажете, как прокомментируете?
Я хочу сказать, что оно есть и все время обновляется и совершенствуется. Но оно подвержено закону прогнозов, который гласит, что ни один прогноз никогда не выполняется, кроме прогнозов погоды.
Ну да, прогнозы погоды тоже разные бывают. Сами синоптики неоднократно уже говорили, что вот такой-то прогноз более точный, чем прогноз более долгий по срокам. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, уважаемые гости. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Врач с 20-летним стажем. Ну, смотрите, за спиной имеет 4 вуза, да, непосредственно. 2 вполне себе государственных медицинских академий, Питер и Нижний Новгород, и 2 частных именно вуза последипломного образования, скажем так. А вот в моей личной выборке, да, как бы, и в моем опыте хочу сказать, что в современных частных вузах, если это не рога и копыта, какие-нибудь там институт профессиональных инноваций, да, которых там 50 в каждом городе и так далее, а нормальный крупный частный вуз и так далее, в частных вузах порядка гораздо больше, чем в государственных, поскольку частные вузы боятся Рособранадзоров, прочих надзоров, министерств и так далее, нежели государственные. То есть, если посмотреть даже новостные ленты, чтобы не быть голословным, да, ну, где-то там 7-8 из 10 случаев, там, за последний год, если смотреть, различные там коррупции, посадок, преступлений и так далее, это, как правило, государственные вузы, а даже не те же самые рога и копыта частные. Потому что там относительная безнаказанность, там как бы график проверок, там люди знают, что и когда будет, там есть как бы административные ресурсы. Угу. Поэтому...
Понял. Вопрос, у вас прям безнаказанность? Это к вопросу о том, что за государственными структурами следят не так жестко, что ли, государственные проверяющие организации. Что скажете?
Ну, точно я могу сказать, что мы на своем уровне, да, вот я руковожу одним из департаментов, ну, это такая большая кафедра, да, в университете, и мы ко всем ожидаемым, да, процедурам, связанным с аккредитацией, лицензированием, понятно, мы готовимся, как и все вузы, мы выполняем, у нас есть разные уровни проверок, поэтому мы это понимаем и готовимся, и, да, все наши процедуры соответствуют, мы сравниваем всегда с нормативно-правовой базой все свои действия, которые, да, регламентируются внутри университета локальными актами и, соответственно, да, всеми внешними нормативно-правовыми актами, поэтому в этом смысле мы находимся в правовом поле, и если говорить, ну, о боязни, да, какой-то внешней, ну, проверки, да, ну, я думаю, что здесь все-таки, наверное, речь,
ну,
идет,
типа, у государственного вуза никто же, да, не отберет лицензию, ну, как-то так это звучит.
Ну, отбирают, мы же знаем эти, да, мы же знаем эти процедуры, когда отбирают лицензии и у государственных вузов.
Тот же вопрос, Владимир Блинов.
Вы знаете, я считаю, что вот с точки зрения статистики правонарушений, конечно, лидируют государственные вузы.
Так их просто больше.
Их больше, во-первых. Во-вторых, там, скажем так, коррупционные риски, они значительно выше, чем в негосударственном образовании. Вообще, работа с любыми государственными деньгами – это очень-очень строгая вещь. Совсем другое – работа с внебюджетом. Там гораздо больше допущений, больше, так сказать, свободы в расходовании этих средств. Поэтому, конечно, негосударственные вузы порой просто удивляются, насколько связаны и скованы руки у государственных вузов. И малейшая ошибка вот как раз в бюджетных расходах, она приводит сразу мгновенно к правонарушениям, чего просто-напросто нету в негосударственных вузах. Поэтому там, конечно, и статистика правонарушений ниже, но это, опять же, ничего нам не говорит об уровне образования.
Действительно, Павел, вот 134-й пишет, а я учился в частном вузе, кто хотел учиться, реально хорошо учили. Вот он пишет, про негосударственный вуз. Но другой вопрос, видите, тут прямо сразу, кто хотел учиться... Но мне кажется, что вот я в свое время, еще в советское время, учился в государственном вузе, у нас примерно то же самое говорили преподаватель. Кто хочет учиться, все равно научится, а кто не хочет, все равно не научится.
Итак, и качество дипломов будет. От детского сада до университета. Да. Это история, если обучаемый, он мотивирован, он возьмет знания везде.
И повторяют эту мантру последние 2500 лет.
Я вот хотел сказать, не десятки и не сотни. 7373948. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Да, слушай, здравствуйте. Я вот совершенно согласна с вами. Кто хотел учиться, тот будет учиться в любом вузе. Частный, не частный. Но вот по своему родственнику, который учится на частном отделении, вот, я могу сказать, что его тянут. Его просто тянут. Человек как бы, ну, без силы воли там были, когда вот удаленки, он
совсем не учился. Вы сказали на частном отделении. Что это значит? Это государственный вуз?
Ну, нет, у них как бы... Или это частный институт, я не знаю, но они платят за обучение.
Ну, вот, это важно, потому что за обучение можно платить и в государственном вузе.
Ну вот я точно не знаю, какой это вуз, но вот я просто говорю про то, что его тянут. Тянут, учатся на двойки-тройки, переваливаются туда-сюда, в общем, да, я не представляю. Это автодорожный институт, но не в Москве. Вот. И каким специалистом он будет после всего этого, очень сложно сказать.
Но подождите, а с вашей точки зрения, если бы он не платил, его бы не тянули?
Ну, там бы, конечно, по-другому, мне кажется, бы относились. Вот, исходя из всего, вот, мне кажется, у многих наших граждан возникает такой момент, как у работодателей, так и вот пользователей. Я про врачей говорю, которые могли бы закончить. Я бы, например, совершенно не связывалась с такими. Или очень большую проверку какую-то нужно устанавливать.
Как с этим разобраться? Кстати, вот у вас есть ответ? Как понять, кого выпускают действительно качественным? Ты же не можешь прогнать человека по всему институтскому курсу, с одной стороны. С другой стороны, если ты приходишь к педагогу, а ты сам-то не педагог, поэтому проверить не можешь, или к врачу, та же самая история. И поэтому совершенно непонятно, это что, получается, только доверять наличию диплома?
Ну, смотря на каком уровне проверять, да, если мы говорим по результатам обучения.
На бытовом, конечно.
На бытовом, да, это сложно, потому что непрофессионал не может оценить профессиональные компетенции. Это понятно. Поэтому, если мы говорим о выпуске, то у нас есть компетенция модель выпускника, и сверяются с тем, что мы планировали, да, получить по результатам обучения, и что мы получили, безусловно, на всех итоговых испытаниях, где можно это увидеть. И дальше уже как раз, когда выпускник уже приходит работать на конкретное место, и там он уже доказывает, да, своей профессиональной деятельностью, ну, что он может или не может.
Либо доверять, либо не доверять. По-другому не получится. Владимир Блинов, можно как-то на бытовом уровне понять? То есть, вот видите, мы попытались говорить, выпускник частного вуза или государственного вуза. Вот теперь уже говорят, а может быть даже выпускник там какого-то определенного направления в каком-то вузе.
Здесь есть два момента. Еще раз повторю, независимая оценка квалификации, оценка, которая не зависит от вуза, которая заказывается третьей стороне работодателем, и есть стандартные процедуры проверки готовности человека к определенной деятельности. Можно ответить на этот вопрос раз. Второй очень важный сюжет – это статистика. Мы видим по предыдущим годам не просто статистику трудоустройства по специальности, но проверяем статистику закрепления на рабочем месте. Чем выше закрепляемость специалиста в первые годы работы, тем выше качество его подготовки.
Спасибо. Екатерина, 902-я. А я, говорит, училась на бюджете, а кто хотел и мог, все равно сдавал зачеты и экзамены за деньги. Ну, это к вопросу. На бюджете училась. Значит, люди на бюджете учились, но позволяли себе заниматься коррупцией. Это ведь только так можно понимать, да? Хорошо. У нас был вопрос, который мы поставили перед аудиторией. Мы спросили людей, с вашей точки зрения, могут ли быть частные вузы в России? По всем специальностям, да, могут. Не по всем специальностям, но все-таки могут или вообще не могут быть. Почти 500 человек проголосовали. Как думаете, какой самый популярный ответ, Владимир Блинов?
Я думаю, что номер два.
Не по всем специальностям, но все-таки можно. Лариса Овчаренко?
Я тоже думаю, что второй номер ответ.
А вот как на самом деле получилось, вы оба угадали. 45% говорят, да, это возможно, но не по всем специальностям. Второй по популярности ответ, нет, это вообще невозможно по любым специальностям. 33%, еще 22% сказали, что допускают существование вузов в России по всем специальностям. Владимир Блинов, Лариса Овчаренко, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.